ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать четвертую главу Бхагавад-гиты, которая называется «Божественное знание». И сегодня на очереди текст номер 32. «Ивам баху витха ягья витатта брахмано мукхе карма джан витхи тан сарван ивам гьятва вимокшесе». Перевод. Все эти жертвоприношения предписаны ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже было сказано, разным категориям людей веды рекомендуют совершать разные жертвоприношения. Поскольку люди полностью отождествляют себя с материальными оболочками, ведические жертвоприношения предназначены для того, чтобы занять деятельностью либо их тело, либо ум, либо разум. Но в конечном счете все жертвоприношения должны помочь живому существу освободиться от оков материального тела. И сам Господь своими устами говорит здесь об этом. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупакадамахьям дадати сва падантикам ванчакал патарубешча крипа сингупе эвача патита нам павани бью вайшнаве бью намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутарича Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуневади Пашчатя Дейша Тарине. Еще раз текст. Ивам баху витха ягья витата брахмано мукхе карма джан витхи тан сарван ивам гьятва вимокшесе. Все эти жертвоприношения предписаны ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение. Итак, напомним, что глава называется «Гьяна-йога», «Божественное знание», знание, которое превращает любую деятельность в жертвенный религиозный ритуал. То есть мы знаем, что обычно карма или деятельность – то, что сковывает человека, связывает его, потому что, совершая деятельность в отрыве от Бога, мы сажаем энергию в материальную почву, и материальная почва, соответственно, дает материальные плоды, которые мы должны получить, рождаясь вновь и вновь. Но благодаря яге наша энергия уходит не в материальную почву, а наверх, к Богу. Вот, поэтому материальные плоды из нее не произрастают никакие, ни хорошие, ни плохие. Мы живем остаток жизни на остатках своей прошлой кармы, вот, а вся та деятельность, которую мы совершаем как ягью, как ритуал, как жертвоприношение Богу, эта вся деятельность есть вложение энергии наверх, а не вниз. Еще раз, то есть все, что делается в забвении Бога, это вложение энергии в материю, и поэтому материя и порождает те плоды, которые вынуждают нас их получать, хорошие и плохие. А яги – это меняет направление нашей энергии. То есть энергия идет не вниз, а наверх. В этом смысл. Вот именно поэтому здесь в одном из предыдущих стихов, в 30 стихе говорилось, что тут все, знающие истинную цель этих жертвоприношений, очищаются от греха, и из ведов нектарный вкус их плодов достигают вечной духовной обители. Янти Брахма Санатана. Янти Брахма Санатана. Янти означает достигают. Брахма – это духовный, Санатана означает вечный. Итак, Это как раз подтверждает эту идею, что ягья или одухотворенный ритуал – это вложение энергии в высшую сферу. И другим важным моментом этого стиха является то, что здесь говорится, что их, этих жертвоприношений, баху, видха. Видха, вид – это по-русски вид, здесь видха. Баху означает много. То есть этих жертвоприношений существует баху, много, много, баху, видха. Почему же их существует много? Почему бы взять и не упростить все? Вот. Их существует много, потому что существует много типов людей. Причем имеется в виду не просто категории людей, как вот, ну, варны, да, их четыре, ну, не так много, или там какие-то сочетания их, варны, подварны, это уже детали. Вот. Но жертвоприношений существует много, потому что у людей много всяких разных склонностей, природа их может быть очень разной. И здесь в комментарии Прабхупада говорит, что значит, живые существа, как было уже сказано, разным категориям людей веды рекомендуют совершать разные жертвоприношения. Вот, то есть такая четкая очень дифференциация, дифференцированный подход к этому духовному процессу, именно потому что то, что подходит одному, может не подходить другому человеку. Вот, и учитывая, что как минимум, да, у нас 4 варны и как минимум 4 ашрама, вот мы уже получаем 8 вариантов, да, 8 вариантов ритуалов для брахмачари, для грихаст, для ванапрас, для саньяси, для брахманов, для кшатриев, для вайши и шудр. И плюс, соответственно, их разный возраст, разная зрелость и так далее. Вот. Ну и в каждой из этих категорий брахманов, много разных брахманов, которые занимаются многими видами брахманической деятельности. И то же самое в сфере и управления кшатри, и в сфере ведения хозяйства, бизнеса и все прочее, вайши, и куча всяких рабочих специальностей для шудр. Вот. То есть из каждых этих 4 категорий, значит, еще там куча подвидов всяких разных, да, существует. Вот. И поэтому вполне естественно, что люди не могут делать что-то такое все стандартное. Можно, конечно, свести все к одному, да. Вы приходите в церковь, все покупают одинаковые свечки, все произносят одинаковую молитву, значит, предлагают их Богу, что-то там свое просят и уходят, да. Казалось бы, зачем нам многие разнообразные ритуалы? Все приходите к нам в церковь или храм, зажигаете стандартные свечки, произносите стандартные молитвы, и вот вам будет, значит, стандартная унифицированная ягья, да, одна для всех. Вот, но здесь говорится баху видха, то есть много видов их существует, вот, потому что ягья – это не просто приходите к нам в храм и совершите какой-то там процесс, вот, а ягья может совершаться, не заходя в храм, находясь за пределами этого всего. То есть, много лет назад я когда-то упоминал, но, может быть, не все это слышали, такой факт, он как бы немножко мне показался курьезным. Значит, это было в России в преддверии Пасхи, вот, и, значит, было какое-то объявление о том, что, значит, вот, ну, покупайте эти пасхальные куличи и так далее, вот, но их нужно все осветить. Вот. И специально для того, чтобы осветить все ваши эти пасхальные куличи в разных местах города, там каких-то там, ну не знаю, в общем, места сбора всякие разные, приходите специально, мы разошлем разных священников по разным местам, чтобы всем было удобно. Приходите в такое-то время, там в такое-то место, значит, и, значит, священники, они будут освещать ваши куличи. И казалось бы, ну а что здесь такого? Ну нормально, да? Вот люди купили куличи, полагается на Пасху освещать кулич. Собирайтесь там в 13 часов возле вашего какого-нибудь там торгового центра, какая-то площадь. Вот там придет какой-то священник из местной церкви, и он все вам сделает, да, наилучшим образом. И теперь вы будете не просто кулич есть, а будете есть кулич освященный, потому что там, значит, этот священник кадилом помахал, водичкой побрызгал, что-то там такое сказал, все. То есть, казалось бы, ну здорово, это же удобно как раз для людей, но меня удивило в этом другое. Удивило то, что вместо того, чтобы научить людей делать это самостоятельно, дома и независимо, людей делают абсолютно не самостоятельными, то есть им внушают мысль, что вы сами не можете этого сделать. Вы не можете это сделать. Чтобы что-то осветить, нужно быть священником, понимаете? Если вы не священник, профессионал, который знает там все какие-то хитрости и тонкости ритуала, то как же вы можете осветить даже тот же самый кулич, понимаете? То есть получается, что вместо того, чтобы просвещать людей, давать им знания, делать их максимально в этом плане независимыми, мобильными, автономными, чтобы они сами могли все это делать, их как малых детей, понимаете, как малые дети, приходите, значит, в такое-то время, значит, со своими куличами, все мы вам там осветим. Ну, с одной стороны, это хорошо, да, помочь людям это все сделать, но не будет ли более практичным научить людей? Они говорят, ну как же мы сами, эта штука, это же надо быть священником, это нужно быть батюшкой, да, понимаете? А если вы не батюшка, значит, как вы там можете свой кулич-то осветить? В то время, как мы знаем, все преданные Кришны, мало кто из них является профессиональными какими-то там священниками пуджари, обладает там какими-то специфическими тонкими знаниями проведения всех этих ритуалов, но они знают основные базовые вещи. Кришна говорит, предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью, я приму это. Он не говорит, иди в храм, неси свои подношения в храм, и там квалифицированный священник, пуджари, за тебя все это сделают, только после этого ты будешь есть освященную пищу. Ничего такого. То есть это знание базовое, которым должны обладать все люди. Они не должны быть зависимы так сильно от храма. Только в храме можно поставить свечку. Только священник может осветить ваш кулич, понимаете? Но это что за уровень несамостоятельности, уровень инфантильности какой-то духовной, абсолютной, понимаете? Этим подчеркивается важность, что без нас, священников, вы никуда. Вы никуда. Без церкви вы никуда. Без священника вы никуда. Понятно, что никто не отрицает важности, значит, там, церкви или храма, или всех этих ритуалов, это все понятно. Но люди не должны быть настолько зависимы от всех этих вещей. Люди должны быть в духовном плане самостоятельными, то есть они должны знать, как совершать мне ритуал согласно моей природе, разнообразные ритуалы. Вот это называется духовное знание. Когда люди мобильны, люди независимы, и люди могут в любых обстоятельствах совершать ритуал как ягью, вернее, совершать свою деятельность как ягью. То есть это не сводится просто к тому, что там 6 дней я работаю как осел на заводе, а на 7-й день я прихожу в храм, и все, что я могу, это вот там поставить свечку, помолиться, послушать там какую-то проповедь или пение каких-то там псалмов, и на этом все. Нет, я могу все остальные 6 дней также свою деятельность посвящать Верховной Личности Бога, без всякого священника, понимаете? Вот это означает иметь духовное знание. И когда человек получает духовное знание, вот теперь его деятельность меняет свою природу. Понимаете? То есть мы знаем, что в любом процессе есть всегда какое-то знание, теория, какая-то практика и какая-то цель, которая достигается этой практикой на основе знания. И в ведах это называется терминами самбандха, абхидея, прайоджана. Самбандха – это знание или теория, абхидея – это приложение этой теории на практике, и прайоджана – это результат, который достигается благодаря этой практике. Итак, вот как что-то из Прабхупады говорит в этом коротком комментарии. Значит, поскольку люди полностью отождествляют себя с материальными оболочками, ведические жертвоприношения предназначены для того, чтобы занять деятельностью либо их тело, либо ум, либо разум. Он не говорит, что нужно просто свечку предложить, понимаете? Вся структура, физическое тело, тонкое тело, ум – это больше эмоциональное, разум – больше рациональное. Но все вот эти вот моменты, и наши мысли, и наши эмоции, и наша какая-то внешняя активность, они могут быть заняты в преданном служении. Если бы все вот эти вот ритуалы поклонения Богу сводились просто к предложению свечки и произнесению молитвы или чего-нибудь такого, да, вот, ну, все было бы очень просто, да. Но и получается, что наша жизнь была бы оторвана от Бога. Я не могу свою жизнь связать с Богом. Только какой-то ритуал, строго свечка, кулич там или что-то еще. Все, понимаете? А здесь яги имеется в виду, что все наше бытие может быть задействовано. Все бытие, и наше физическое тело, и наше тонкое тело в его аспектах эмоций, в его аспектах разума, все. И поскольку у всех разные тела, у всех разные умы, у всех разный разум, настрой, то вот вам, пожалуйста, это и порождает баху видха яги, то есть ритуалы баху видха, которых большое количество, много видов, понимаете? Вот, то есть получается, что нет разрыва между религией и жизнью. То есть, допустим, в ведические времена религия как просто нечто отдельное от жизни не существовало. Потому что религия в форме дхармы, она пронизала собой абсолютно все. Например, современную, ну, как сказать, любую, в принципе, экономику мы называем термином артха, да? То есть это механизм получения какой-то определенной прибыли, механизм получения средств существованию, пусть это будет сельское хозяйство, допустим, да, которое там показывает, каким образом все тут из земли берется и так далее. Вот, то есть это в целом экономика, да? Вот, но мы видим так, что вот экономика – это экономика отдельно, да? Вот, потом идет кама, сфера развлечения, допустим, да? То есть вот у нас там культура или кино, театр, что хотите. Да? То есть какие-то вещи, вот, ну, которые мы смотрим для какого-то эмоционального обогащения, может быть, что-то там, какого-то образования, тогда повышение своего культурного уровня. Вот. Итак, артха и кама – это вот две основных темы, которые составляют базу современного общества. Людям нужно заработать, артха, да, то есть каким-то образом устроиться в жизни, наладить какой-то вот такой финансовый поток, чтобы он регулярно ко мне приходил, меня поддерживал, и потом я буду это тратить на какие-то приятности в своей жизни. Да? Вот, то есть артха и кама. Вот, а религия в современном мире, ну, это как вот опция существует, то есть как бы особая такая форма общественного сознания. Если в твоей артхе, в твоей экономике, в твоей каме, то есть в твоей культуре, в твоих попытках наслаждаться жизнью наметились какие-то проблемы, но, вероятнее всего, ты неудачник, поэтому, как говорится, «vaya con Dios», да, «иди к Богу». Вот, то есть для них уход к Богу – это некая пораженческая позиция, да? Вот, то есть, когда ты не смог получить вот эту вот свою экономическую нишу, завоевать, да? Получить себе какую-то стабильность экономическую, и у тебя не получается, или там ты получил ее, но она такая настолько скудная, что ты просто еле-еле выживаешь, и у тебя не получается наслаждаться жизнью, кама не выходит, ты такой несчастный, и вот ты несчастный, бедный, идешь в какую-то церковь, и тебе там, так сказать, выдают маленький пакетик, да, опиум для народа. Попробуй, нюхни вот это вот, или попробуй там на языке, я уж не знаю, как его там употребляют. Вот. И вот так ты получишь некую надежду, что, может быть, когда-нибудь в царстве Бога ты там будешь наслаждаться, а сейчас, ну, терпи, да. То есть мы видим, что религия в современном обществе, она существует совершенно отдельно от экономики и от культуры. А в ведическом обществе она не существовала отдельно, она не существовала как отдельный институт. Почему? Потому что религия, в смысле дхарма, понимание духовных законов, она стояла прежде всего, и она пронизывала собой все, и артху, и каму, понимаете? Вот в этом принципиальное отличие. Если сейчас эта дхарма, мы только начнем осознавать, о, какая это дхарма, оказывается, какая же у меня дхарма, да? А как же ты жил-то без дхармы? А ну как, ну все так живут, понимаете, да? Просто нас учат тому, что нужно какую-то специальность получить, потом на основе этой специальности работать, зарабатывать деньги, ну а дальше уже там все, что у меня получается, тратить на семью, на путешествия, на то, на сё, на другое, да? Вот я зарабатываю, трачу, артха-кама, вот моя жизнь. А религия, ну да, если у тебя не получается зарабатывать, не получается быть счастливым, ну иди тогда к Богу, да? Вот там тебе дадут эту, так сказать, надежду на будущее. Вот это современная культура. То есть здесь религия, она выделена в какую-то отдельную форму общественного сознания, которая не пронизывает ни экономику, ни культуру. В то время это как ведическая концепция, дхарма, она прежде всего и обучает человека именно этому сначала, чтобы потом вот это вот духовное понимание жизни пронизывало и экономику, то есть практическую сферу человеческой жизни, и, соответственно, культуру. Как ты зарабатываешь, артха, и как ты тратишь, кама. Если это происходит на основе дхармы, правильного понимания законов бытия, источником которых является Бог, дхарма, мулахи, бхагаван, бхагаван является корнем дхармы, тогда весь твой жизненный процесс естественным образом подводит тебя к идее мокши, освобождения. О чем здесь прямо и говорится в комментарии Прабхупада. Говорит, но в конечном счете все жертвоприношения должны помочь живому существу освободиться от оков материального тела. Освобождение, прайоджана, цель. Да? Итак, сначала у нас какое-то философское понимание вещей, самбанха. Потом мы начинаем всю эту философию уже на практике применять в жизни. То есть это означает, что мы элементы дхармы вставляем в свою артху, в свою вот эту вот хозяйственную экономическую деятельность и свою каму, то есть свой, скажем так, ну, досуг, отдых, да, или какое-то такое времяпрепровождение, то, собственно говоря, ради чего мы работаем, да, вот, мы это тоже пронизываем дхармой. То есть получается, что религия – это не что-то отдельно существующее, а это то, что пронизывает все остальное. Дхарма пронизывает и артху, и каму, и мокшу. Именно поэтому мокша, в строгом смысле слова, она может быть безличной, да? Но если ее пронизывает дхарма, дхарма всегда основана на служении. Поэтому, когда дхарма проникает в сферу мокши, тогда освобождение обозначает служение, но уже более высокого порядка. Служение Богу, понимаете? Вот. Поэтому религии как отдельного института, как сейчас, в ведические времена не существовало. Потому что дхармой или религией в ее истинном смысле слова было пронизано буквально все. Буквально все. Царь не мог принять какое-то там политическое решение, если оно не соответствовало наставлениям дхарма-шастр. И его советники, брахманы говорят, так, 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 вот лучше так в шастрах, в священных писаниях сказано. А шастры исходят из верховной личности Бога. Веда Нараяна Сакшат. Веда – это сам Нараяна, сам Верховный Господь, ведическое знание – это звуковой образ Нараяны. Вот, то есть и культура, допустим, там, не знаю, танцы, пение и прочие какие-то театральные какие-то постановки – это все было пронизано духовной идеей, дхармой, опять же. То есть никакой вот этой вот камы или культуры, да, которой люди наслаждаются, да, потому что у нас есть эмоциональная часть нашего бытия, которая требует получения какой-то эмоциональной пищи. Это все было связано с Богом. И поэтому мокша или освобождение от давления физического и тонкого тела, оно приходило к душе как совершенно естественное что-то, понимаете? Это не то, что человек всю жизнь грешил, 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 и уже полностью заехал в полный тупик, и теперь он думает, ну что теперь делать? Ну, надо как-то вот теперь разбираться, да? Нет, то есть не то, что он всю жизнь валился в яму, а потом со дна этой ямы пытается, значит, уже там молиться, о, Господи, спаси меня, вытащи меня из этой ямы. Ведическая концепция означает, что человек с самого начала идет на взлет, это может быть не такой резкий взлет, но он начинает возвышаться постепенно. Выше, 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 выше. И для него освобождение становится естественным ходом. Не то, что он до самого низа скатился, а теперь пытается выбираться из этой ямы. Нет, он к этому шел, постепенно, постепенно, постепенно повышая свой уровень. Потому что это вот осознание дхармы приходило к нему все глубже и глубже. Именно на основе того, что он регулярно совершает яги. То есть яги, она просто пронизывает все. И человеку не нужно ждать священника, что он придет и осветит его кулич. Понимаете? Он сам это может сделать. Он может ходить в церковь, поставить свечку, совершить свою молитву, а может не ходить, но может это сделать то же самое дома. И, ну как я могу, я же не священник. Вот батюшка знает. Стань батюшкой для своего дома, понимаете? Стань священником. В Индии я не думаю, что вообще существует хоть один дом, в котором нет алтаря. Я не думаю, что хоть один дом существует, в котором нет алтаря. Конечно, у нас тоже многие могут сказать, ну да, у нас тоже в многих домах есть иконы там и так далее. Прекрасно, замечательно. Но теперь вопрос, что мы с этим делаем? что мы с этим делаем. То есть мы действительно можем через вот эти вот иконы или изображения, через алтарь, через божества совершать свою ягью ритуал или нет. Вот для этого и требуется как раз духовное знание, понимание, чтобы человек в этом плане был самостоятельным. Это не отменяет важность храмов, церкви, там, какой-то организованной религии. Это все может быть, потому что в массе своей люди должны получать какое-то, ну, какие-то ответы, какую-то заботу со стороны, допустим, духовной организации. Это все не отменяет, это все нормально. Да? Но при этом люди же должны расти, люди же должны становиться все-таки самостоятельными. То есть, что они могут действительно свою деятельность превратить в ягью. И поэтому Кришна говорит: все, яд карош, яд дашнаси, яд джихоши, дадаси, яд тапасиси, каунтья, тат куруша, мадар пана. Все, что ты делаешь, все, что ты ешь, все, что ты предлагаешь, все, что ты отдаешь, через какую аскезу ты проходишь, делай это все как подношение мне. Вот это основа яги. И дальше он говорит: поступая так, ты с течением времени избавишься от всех привязанностей к этому материальному миру, да, и придешь ко мне. То есть он показывает все эти вещи в перспективе. То есть ягия – это не просто как какой-то ритуал, вещь в себе. Она основана на знании, на самбанхе. Сама она относится к категории абхидеи, то есть практического предложения знания. И она ведет к определенной цели. Янти, Брахма, Санатана, как было сказано в 30 стихе, они достигают Брахма, духовного, Санатана, вечного бытия. То есть вот она, картина идеальная, да, когда все общество в большей или меньшей степени образовано в духовном плане, то есть имеет представление о том, как вот превращать свою деятельность в яги. Людей обучают каким-то навыкам жизненным, да? Каждый может приготовить, там, хотя бы макароны сварить себе, да, чтобы с голоду не умереть, хоть что-нибудь простое, да? Каждый может там, ну, не знаю, читать, писать какие-то базовые вещи, потому что это все необходимо для выживания. Но в вопросах духовной практики люди абсолютно беспомощные, ничего не знают, ничего не умеют. Говорят: а как мы? То есть не обучают людей. Есть какие-то курсы по выживанию в этом мире, как разжечь костер, как там добыть воду, еще что-нибудь такое. Очень полезные вещи. Понимаете? Но нет такого искусства. А как связаться с Богом? А как превратить свою деятельность из материальной в духовную? И это практично, это важно. Почему? Потому что если мы совершаем свою деятельность просто в материальном сознании, не как яги, что это будет? Мы говорили в начале лекции. Это вложение энергии, своей энергии в сферу материи. Вложение энергии – это как посадка семени. А посадка семени предполагает, что через какое-то время из этого семени вырастет плод. Кармический плод, который мы будем получать. Понимаете? Итак, если мы не обучены принципу яги, что мы делаем? Мы сажаем семена кармы. А потом бежим в храм или церковь: о, Господи, спаси меня от этой кармы. А зачем ты ее совершал, дорогой мой? Ведь можно было совершать деятельность как яги, а ты ее совершал просто как карму, сажал семена в материальную энергию, теперь пришли плоды. Дай Бог, если хорошие, а если плохие? И теперь человек, не обученный яги, совершает просто карму, потом к нему приходят плоды этой кармы, и теперь он бежит в храм или церковь и говорит: Господи, спаси меня от этой кармы. От этой злодейки судьбы, да? которую он сам, собственно говоря, создал в невежестве. Вот. Поэтому так важно, чтобы у людей было вот это вот хотя бы какое-то минимальное образование о том, как свою деятельность одухотворять, как ее направлять к Богу. Ведь мы получили тела определенного типа и умы определенного типа от Бога. Вот параматмы. Параматмы имеет непосредственное отношение к дизайну нашего тела и ума, но не просто так, что кому-то повезло, а кому-то не повезло, а на основе прошлых заслуг, на основе прошлой кармы. Вот если Господь дал нам какие-то определенные способности, какие-то места в обществе Он нам дал, да, каждый из нас занимает какое-то место, играет какую-то роль, мы что-то все делаем, какую-то социально полезную деятельность, вот она дана Богом, Все, что осталось, последний момент. Теперь это превратить в служение Богу. Вот все. Есть практики, процессы, которые напрямую связаны со служением Богу. Воспевание святых имен. Высшая ягия, санкиртана ягия в Кали-югу. Самая лучшая практика. Люди говорят, ну да, все хорошо, попеть там, слава Богу. Ну а жить-то как? Работать-то надо, да? Правильно, практичный аргумент. Вот, поэтому, кроме вот такой прямой яги воспевания святых имен Бога, есть вот такие формы, когда мы задействуем свою карму, свою гуна-карму, свою вот эту вот обусловленную природу в служении Богу. Это практический элемент. И если люди могут в храм приходить раз в неделю, кто-то, может быть, даже раз в месяц, а кто-то, может быть, даже и вообще живет далеко от всего, вот что ему делать, да? Что ему делать? То есть ему нужно становиться духовно самостоятельным человеком. Для этого и дано знание, для этого дано образование. Бери и превращай свою деятельность в служение Богу. Ом Шри Кришна Арпанам Асту, пусть моя деятельность, Кришна, станет подношением тебе. Понимаете? Вот естественно, что стараться нужно, чтобы деятельность была максимально чиста. Даже если она не чиста, это не проблема. Потому что Кришна говорит в конце Бхагавад-гиты, подобно тому, как огонь всегда сопровождается дымом, точно так же и любая деятельность всегда сопровождается какими-то изъянами, какими-то недостатками. Всегда огонь сопровождается дымом. Всегда наша деятельность будет несовершенна. Но что делать? Таков закон бытия. Понимаете? Вот поэтому, даже если наша деятельность не идеальна, ну что ж, я предлагаю Богу то, что есть. То, что есть, да, сейчас. Вот. И постепенно, постепенно наше материальное существование очищается. Вот. И плюс ко всему прочему, мы занимаемся также и прямой практикой, прямая духовная практика. Каждый может найти какое-то время, кто больше, кто меньше, на прямую духовную практику. Ягьянам джапа, ягья сми. Среди всех видов яги, Кришна говорит, я есть джапа. Бхагавад-гита, 10 глава, 25 стих. То есть каждый может найти, не знаю, хоть там 10 минут, 15 минут, 20 минут, полчаса, час для того, чтобы погрузиться в прямой процесс связи. Уже не косвенные формы подношения Богу, а прямые формы подношения Богу. Вот если это делать, даже если, может быть, не так много времени человек на это может уделить, с максимальной концентрацией, с максимальной глубиной, с максимальной искренностью, это будет давать хорошие плоды. Вот, и постепенно сознание человека будет очищаться, и до него будет больше доходить вот это вот понимание, а как же моя вся остальная жизнь. Не только вот я на религию полчаса в день, допустим, уделил на свое духовное развитие, а все остальное суета, Господи, дети, хозяйство, работа, там какие-то другие дела. Ну как я все это свяжу с Богом? Ну как? Нет понимания, нет самбанхи. А самбанха говорит о том, что все уже связано Богу. Уже связано. Анас актасья вишаян, упаян, как там, анас актасья висаян, вишаян, упадан, уже что-то санскрит забываю. Нимбанха Кришна самбанхе, юкта вайрагия учитая. Короче говоря, в этом стихе говорится, что если человек видит, как все уже связано с Кришной, Кришна самбанхе, уже связано, и анасактасья вишаян, без привязанности к этим всем объектам чувств, он это все связывает с Богом, потому что видит, что это все уже из Бога изошло, все связано, он пребывает в состоянии юкта-вайрагия. Юкта-вайрагия – это называется деятельное отречение, то есть деятельное в том смысле, что мы сохраняем какую-то такую внешнюю свою социальную активность, да, юкта, но при этом в духе отрешенности. Почему? Потому что мы понимаем, что все принадлежит Богу. Люди, вещи, возможности и так далее, которые в нашей жизни есть, это все его энергия, это все из него изошло. А вот вспомнил. Анасактасья вишаян, ядхардхам упаюнжида, да, нирбанха Кришна самбанхе, юктамайрагия мучитая. То есть, когда человек понимает, что все связано с Богом, без привязанности смотрит на материальные объекты и использует все в служении Богу, поскольку оно уже с ним связано, вот он пребывает в состоянии истинной отрешенности. На этом остановимся. У меня сегодня просто уже вторая лекция, вот поэтому на этом стоп. Какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста. Ну, если нет вопросов, тогда можно все. Пожалуйста, Александр.
И Кришна, говорится, что как люди избавляются от греха, как Господь относится к тому, кто, не знаю, осознан, неосознан, но использует метод яги, способ избавления от грехов. Допустим, прощение не работает, и ты покаяние тоже не работает. Но вот есть метод.
Чего нет?
Вот есть метод такой авторитетный, сам Кришна говорит, можно совершать яги, избавляться от грехов, а потом опять захотелось погрешить. Вот такие качели, как к этому Кришна относится.
Это имеет свой термин, свое название. Это называется купание слона. Слон зашел в водоем, помылся там хорошо, а потом вышел на землю и хоботом набрал песок и опять себя всего обсыпал. Ну, то есть потом он, конечно, опять помоется, потом опять обсыпется. Ну, дело в том, что живое существо находится в состоянии определенной инерции. Вот, то есть по определенным вот этим вот каким-то кармическим циклам она сносит. Вот, это как вот, знаете, машина какая-то, которая попала в колею, колесо попало в колею, глубокая колея, и никак человек не может из нее выскочить. Понимаете? Вот, и вот эти вот самскары или греховные тенденции, греховные привычки, которые человек наработал за свои какие-то прошлые жизни, вот, они могут держать нас достаточно долго. Ну, как вот это как трамвай, понимаете, который по рельсам едет, и он никуда с рельсов съехать не может. Вот, вот как вот в какой-то колее он находится, какой-то маршрут у него четкий, по этому маршруту он никуда не может. Как пословица, да, типа там, что не трамвай объедешь, да, то есть трамвай не может ничего объехать, все остальные могут. Вот, поэтому у нас у всех есть определенные вот эти вот привычки, то есть в нашем уме проложены вот эти все маршруты, по которым обычно мы движемся, вот, и все, как говорится, традиционно, да, и кто-то может знать уже даже наши привычки. Приходит какой-то человек там в бар, и он говорит, мне как обычно, да, и бармен уже знает, что он там пьет, у него бутылочка отдельно стоит, как обычно, да. Вот, я подъезжаю там к цветочному магазину раз в два дня здесь в Майяпуре, и ничего вообще не говорю, мне этот цветочник, он уже знает, что мне там нужно две гирлянды для подношения божествам, там какие-то цветочки еще мне там бонусами дают, как постоянному клиенту, я ничего не говорю, как обычно, то есть уже самскара, уже накатанные какие-то определенные вещи. Вот, и в материальной жизни это то, что мы называем вкусами, привычками, стереотипами поведения. Вот. И начальный этап состоит в том, что человек практически не может выскочить из этого, из этой колеи, да, то есть он по накатанным всем этим ездит, вот, он грешит, кается, совершил грех, там, какое-то покаяние, какую-то ягью совершил, да. Вот, то есть это, можно сказать, ну что ли, это нельзя назвать нормой, да, но это норма для какой-то очень сильно обусловленной души. Однако, с течением времени, поскольку все-таки этот человек связан с Богом, у него начинает появляться определенные силы из этой колеи выскочить, или какие-то происходят события, или что-то еще, он чувствует какое-то вдохновение. Это у всех в разный момент какое-то времени происходит, то есть начинает чувствовать, что раньше я не мог преодолеть тяги к какому-то там греховному типу деятельности, а теперь вдруг появилась эта сила, понимаете? Вот, поэтому, хотя это не является чем-то, ну, рекомендованным, да, обычно мы говорим, ну, что это бессмысленно, да, купание слона, помылся, опять осквернился, помылся, осквернился, вот, но все дело в том, что на каком-то начальном этапе для сильно обусловленных людей это может быть, ну, некой неизбежностью, что ли, понимаете? Вот, то есть мы это не превозносим как некую норму или как какой-то стандарт. Мы говорим, что это просто может быть некая данность для людей начального уровня. Но с течением времени, благодаря тому, что человек все-таки постоянно совершает какую-то ягью, у него появляется эта сила. И в какой-то момент он выскакивает за пределы этой колеи. Понимаете? Вот, и таким образом уже старые стереотипы, которые, ну, работали и стягивали его постоянно в эти все греховные дела, они уже теряют над ним власть. освобождение, это во многом освобождение именно от этих вот старых греховных стереотипов деятельности. Кто-то там еще был? А, Махаван Прабу, пожалуйста.
Не удается включить видео. Вратюнда Кума Прабу, вопрос касательно Артхи. И, например, Александр до меня был. Может быть, Александр первый задаст вопрос?
Вы уже начали говорить. Давайте.
Наполеон Хилл, думая и богатей, либо богатый папа, бедный папа. Их концепция такова, что необходимо активы увеличивать, чтобы они давали возможность обеспечивать жизнь. Как эта концепция соотносится с ведической концепцией? Если у человека будет достаточно пассивного дохода, и он просто будет изучать Шримад-Бхагаватам, воспевать святые имена, будет ли это совершенством в жизни, если совместить вот эту концепцию «богатый папа, бедный папа»?
Я, вероятнее всего, плохо знаком с этой концепцией. Так что-то я в общих чертах слышал. Вот. Ну, это просто, понимаете, разные версии всего вот этого, то, что у нас в виде этого, как его, господи, все эти аффирмации, да, там, внушай себе постоянно, что ты богат, там, что-то там еще, вот, как там его этот Вадим Зелан, да, или как его там много, много о нем говорили, что это разные вариации одного и того же. Но, смотрите, мы же живем как бы не просто с чистого листа. У каждого человека все-таки есть какой-то определенный кармический запас, да? И так получается, что у некоторых людей они сумели наладить вот этот вот пассивный доход, и благодаря этому они не напрягаются, вот, и у них есть возможности для духовного развития. Но так получается не у всех, понимаете? Вот поэтому в этой концепции что-то есть, но она не является абсолютно универсальной. Потому что иначе бы все давно бы наладили себе пассивный доход, и никто бы ничего не делал, понимаете? Остановились бы все заводы, фабрики, производства и так далее, все бы жили на пассивном доходе. То есть эта идея при какой-то такой общей привлекательности, она не очень функциональная, просто потому что мы живем в контексте прошлой кармы. И поэтому у кого-то получается, у кого-то не получается. И поэтому человеку приходится быть активным, чтобы какой-то у него доход был. Пассивный доход никак у него не выходит. Он день на работу не вышел, уже все, понимаете, уже какая-то проблема у него.
Хорошо, а если вот по-другому выразить, могу бы вопрос задать. К примеру, человек родился уже, и ему состояние, наследство пришло, он богатый, ему нет необходимости дхарму исполнять, ходить на работу, чем-то заниматься. И в таком случае, как он может свою дхарму задействовать, потому что арха у него уже есть. Он просто будет сидеть с утра до вечера, слушать Шримад-Бхагаватам, молиться.
Тогда и это будет его дхармой.
То есть это нормально? Это совершенство жизни? Можно
понимаете, сказать, понимаете, дхарма – это не просто ходить на работу и посвящать ее Кришне. Это поверхностный уровень дхармы. То есть это то, что называется варна ашама дхарма, потому что человек принадлежит какой-то варне, какой-то природе, и он находится на каком-то этапе своего развития, то есть в каком-то ашаме. Но кроме этого существует санатана дхарма, то есть вечная дхарма. И поэтому, если человек родился в таких условиях, что ему нет нужды, допустим, ходить на работу, значит, он слишком много работал раньше. Теперь его дхарма, она просто другого свойства, она становится уже санатана дхармой. Теперь он совершает дхарму в том виде, что он слушает, читает, изучает, проповедует, там, поклоняется и так далее. То есть это уже дхарма более прямая, понимаете? В то время как варнашама дхарма, социальные наши формы служения, они являются косвенными дхармами.
Потому что в среди преданных больше преданных, скажем так откровенно, все любят на фестивали ездить, на лекции ходить, в храм ходить, а на работу ходить мало кто любит и видит это как ценность. Все бы хотели бы ничего не делать и все иметь, и просто жить, петь, танцевать и слушать лекции.
Ну, все иметь, наверное, сложно при таком образе жизни. Но если человек довольствуется малым, и если он действительно вот реализовал эту концепцию «простая жизнь, возвышенное мышление», тогда да, понимаете, тогда да. Но если он хочет иметь сложную жизнь, давайте мне там дом из белого мрамора с бассейном и пальмами там и со слугами-служанками, вот и каждый день там пиры, да, и так далее, и при этом он хочет иметь возвышенное мышление. Ну, такое себе могут позволить только люди, ну, с такой мега хорошей кармой, понимаете? Вот. А у большинства людей такого нет, понимаете? Вот, поэтому...
Это от вармы зависит, Раджан Дакмапрабху. Если браманический, то ему много не надо, и он может просто жить, довольствоваться малым и просто с утра до вечера слушать лекции.
От варны это мало зависит. Вот, вспомните, в читании Чаритамрити есть такая история про Рагунатху, который в последующем стал Рагунатха Даса Госвами. Он был сыном богатых землевладельцев, то есть богатая семья была, вот, но его у него была красивая жена, все у него было хорошо, то есть, как говорится, как это сейчас говорят, в шоколаде, да, все у него было. Вот, но его все это тяготило, потому что он тянулся к Господу Чайтанье и так далее, несколько раз убегал из дома, отец посылал за ним, его ловили, возвращали обратно. Вот, потом, в конце концов, все-таки, ну, как-то там вопрос решился, он... Ушел из дома, пришел в Пури, значит, жил там с Господом Чайтаньей. Вот, и какое-то время отец посылал ему деньги, причем немалые деньги, немалые деньги, вплоть до того, что он регулярно устраивал там шикарные пиры, вот, значит, и Господа Чайтанью приглашал. А потом, не знаю, или деньги стали заканчиваться, или он перестал их брать. Вот, и Господь Чайтанья говорит, что-то Рагунатха нас больше на пиры не приглашает, что случилось? Говорит, да он стоит сейчас просто с протянутой рукой возле ворот храма Джаганатхи, кто что подаст, значит, тем он и живет. То есть изначально он, хотя он мог бы по-прежнему там сказать папе, там, папа, дай денег, да, вот, и все было бы без проблем, да, но смысл в том, что он сам стал, значит, уже... переходить вот на такой более отреченный уклад жизни, пока он не стал уже полностью саньяси, да, то есть пока он не реализовал вот эту вот тему «простая жизнь, возвышенное мышление». То есть теперь бедность компенсировалась возвышенным мышлением, то есть он был духовно богат, и поэтому он мог спокойно себе быть материально бедным и не переживать по этому поводу, потому что он был, ну, как, фактически как саньяси, отреченный монах, да. Вот, поэтому... Это не от варны зависит, это зависит от зрелости сознания.
Семейным людям там надо откладывать и иметь какую-то...
Семейные люди, да, у них должен быть какой-то там на черный день, потому что всякое может произойти, там, не дай бог, какие-нибудь болезни, что-то там еще, требуются какие-то деньги. Для семейных людей, да, конечно, должно быть какие-то накопления обязательно.
Благодарю, спасибо большое за ответ.
Так, дальше Александр Александров, включайте.
Здравствуйте, Харе Кришна. Для меня огромнейшая честь побывать на вашем стриме, я вас давно очень смотрю. Вот первый вопрос меня интересует по поводу того, вот допустим, вот душа, да, она вот получается эволюционирует, обязательно эволюционирует по варнам, сначала там шудра, потом вайша, потом кшатри и брахма, или это не обязательно, чтобы... То есть, грубо говоря, эволюция необходима для того, чтобы достичь освобождения, или же не обязательно эволюционировать по варнам?
Эволюция по варнам идет в том случае, если человек находится в системе этого общества варнашрама, где он сознает всю эту социальную иерархию, и где он вот так вот медленно, постепенно служит высшим и так переходит на более высокие ступени. В нашем хаотическом современном обществе, где люди понятия не имеют об этих варнах и просто совершают карму, то греховную, то какую-то благостную и так далее. Вот, то есть их эволюция будет зависеть не от варны, в которой они находятся, а от той кармы, которую они совершают. Более того, поскольку сейчас практически полностью у людей отсутствует знание и культура, как моделировать свое будущее, вот, то все это абсолютно хаотично происходит, абсолютно хаотично. Вот, и поэтому что-то у них есть и хорошее, что-то зарабатывает, что-то плохое. Вот, и поскольку, опять же, мы живем в так называемом бесклассовом обществе, хотя они есть, но люди их формально не признают, вот, то вот эта вот идея эволюции в рамках варнашрама, она сейчас абсолютно не актуальна. Она была актуальна в те времена, когда это общество было функционально, а сейчас нет.
еще такой вопрос. А вот по поводу того, вот, допустим, вот я делаю любое дело, да, как правильно по отношению делать? То есть обязательно как-то по этикету или можно своими словами? Допустим, вот элементарно, простыми словами. Я вот убираюсь в квартире, мне нравится порядок. Но я ловлю себя на том, что кому нравится, я для себя делаю это или для Бога делаю? И вот вопрос, является ли это подношением, если я говорю своими словами, что вот я делаю для тебя, убираюсь в квартире, чистоту, но в то же время как бы, я как бы тоже наслаждаюсь порядком, но в то же время понимаю, что чтобы я не отождествлял себя с этим и не наслаждался, как я выше наслаждаюсь. Я понимаю, что Бог выше наслаждается.
Нет проблем с тем, что вы наслаждаетесь чистотой. Это нормально. Когда человек чувствует комфорт в состоянии чистоты, вот это нормально. Вот это не является чем-то греховным, понимаете? Вот. Смысл в том, что не нужно пытаться ввести себя в некое какое-то искусственное состояние сознания. Я это делаю для Бога, но не дай Бог, чтобы мне там была какая-то капелька от этой радости перепала. Это бред, понимаете? Вот. То есть иногда преданный преуспевает в каком-то очень странном искусственном умонастроении. Вот. Вы сделали что-то приятное для Кришны, и вам саму становится приятно. Это прямо в Шримад-Бхагаватам такой пример приводится, что когда женщина перед зеркалом, значит, наносит на лицо косметику, да, вот, то отражение в зеркале тоже становится красивым, понимаете? Говорится, что когда мы украшаем Бога, что-то делаем для Него хорошее, это же украшает нас самих. Как женщина, которая наносит косметику на лицо, а также от ее отражения в зеркале также становится красивым, понимаете? И здесь не нужно такого, ой, я буду все делать для Бога, но для себя не дай Бог, да? То есть пусть лицо будет красивым, а в отражении пускай рожа уродливая будет. Но не бывает такого, понимаете? То есть все естественно, поэтому не пытайтесь развивать в себе какое-то абсолютно искусственное настроение, все для Кришны, а я там вообще, так сказать, пускай он будет роскошным пиром питаться, а я какую-нибудь там заплесневелую корку погрызу. Не должно быть такого. Если вы для Кришны предложили пир, он это принял, и вы этот пир же едите уже как просад, понимаете?
А вот как быть с тем, допустим, вот у меня профессия такая, что да, вот связана с дизайном и прочее, вот я создаю что-то, да, и в процессе, когда ты что-то создаешь, ты незаметно привязываешься к этому творению, как соблюдать вот этот баланс, чтобы не привязываться к этому? Потому что я понимаю, что привязанность порождает страх и так далее, но вот как это все вот гармонизировать внутри себя, чтобы и Богу подношение делать, и не привязываться к этому, понимать, что все это, ну, как-то вот...
В полной мере, может быть, вы не будете свободны от этой привязанности, но эта привязанность не будет, по меньшей мере, сильно возрастать в том случае, если вы поймете, кто высший творец. То есть, допустим, вот есть такая глава, по-моему, если я не ошибаюсь, 9-я, по-моему, глава 2-й песни Шримад-Бхагаватам называется «Молитвы Брахмы о даровании созидательной силы». То есть перед началом творения Брахма обратился к Кришне. Он сказал, что вот я буду творить, да, то есть это творение, как вы говорите, к нему сложно не привязаться. Вот, и для того, чтобы не привязаться к этому, он просил благословения у Кришны. Пожалуйста, сделай так, что чтобы я не пал жертвой своего собственного творения, привязался к этому. Перечитайте эту главу «Молитвы Брахмы. Дарование творческой созидательной силы». Да, это как раз по вашему адресу. Вот, то есть, если вы творец по своей природе, да, творческая личность, хорошо, но правильно будет понимание, то есть, если вы думаете, что это вы сотворили что-то, это будет понимание неполное. Но если вы понимаете, что вы некий медиум, среда, через которую Бог, как высший творец, проявляется, как Брахма думал, тогда все. Тогда вы говорите, Кришна, не то чтобы я творец, я твой, не знаю, там, карандаш, компьютер, там, не знаю, что-нибудь, да, вот какой-нибудь последний инстанция, через которую высший творец проявляет себя. Вот это единственная такая, скажем, страховка, да, защита сознания от привязанности.
Спасибо большое.
Хари Кришна. Гопал Чандра. Ой-ой-ой, плоховато вообще-то слышно, совсем что-то голос. Я понимаю, Южная Америка далеко, но все равно. Да. Ну, говорите так, не быстро, потихоньку.
Вопрос по поводу начали его йога, когда происходит так, что он, не закончив путь, в следующей жизни попадает в богатую семью. Вот. Вопрос такой, означает ли, что всеобщая социальная арта в контексте вкрапления золотого будет возрастать?
Социальная артха в контексте вкрапления золотого века будет возрастать?
Да, всеобщая. То есть все люди как-то будут становиться более, ну, может, не все, но как это будет исполняться? То, что преданный становится постепенно все больше и больше. И, соответственно, будут такие, которые, ну, должны будут рождаться в богатых семьях.
Это в целом процесс повышения гуны. То есть, смотрите, сейчас в основном доминируют страсти, невежество, благости минимум, совсем мало. Вот, и поэтому благости мало означает поддержание мало. То есть, потому что благость – это как раз та сила, которая поддерживает все. Вот, это означает, что в среде достаточно ресурсов. Чистый воздух, чистая вода, доступные качественные продукты. Вот эта вот энергия благости, которая все и держит. Вот, а когда этого не хватает, невежество, страсть, она порождает вот все неудовлетворенные ментальные состояния, в котором находится современный человек. И по мере того, как преданных становится все больше, потому что люди-то за одну жизнь мало кто к духу, к Богу возвращается, поэтому они опять перерождаются как преданными с большим каким-то уже опытом. Вот преданных будет становиться все больше и больше, и из жизни в жизнь их опыт будет все больше и больше возрастать. А в связи с этим вот эта вот энергия благости, которая, ну, сопровождает жизнь преданных, она будет все больше и больше проявляться. То есть сама среда, как бы питательная среда будет расширяться, понимаете? Вот. То есть если питательная среда расширяется, то беспокойств по поводу поддержания их становится автоматически меньше. То есть я не могу вам дать как бы детальные картины, там, я не думаю, что кто-то вообще это может дать. Я просто объясняю общий принцип. Потому что, когда у людей появляется гуна благости, у них, соответственно, меньше жадности. Жадность – это гуна страсти. Меньше жадности и, соответственно, как вы говорите, да, более какое-то справедливое, более благостное распределение продуктов.
Спасибо.
Давайте последний вопрос. Написано Евгения из Новосибирска. Пожалуйста, вам слово.
Раджан Дакумар, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, Прабхупада говорит, что чистый преданный не имеет собственных желаний, кроме как желания удовлетворить Господа. А как это понять с понятием индивидуальности? Разве индивидуальность не предполагает наличие каких-то собственных желаний? Вот не могу разобраться. Спасибо.
Да, вопрос у вас прямо в точку. Очень глубокий, интересный, действительно. Если мы проповедуем персонализм, да, а персона означает индивидуальность какая-то определенная, и с другой стороны говорится, что вот чистый преданный не имеет собственных желаний, как это все уместить? Да, если у меня нет собственных вообще желаний, все, что я хочу, это вот служение Кришне, служение другим преданным, то это как бы получается нивелирует меня как личность. Да? Вот. Действительно, это тонкий для понимания момент. Не могу сказать, что у меня прямо есть какой-то готовый, там, полный для вас ответ, но я могу просто поделиться, как я это понимаю на данном этапе. Возможно, что потом это мое понимание как-то углубиться или измениться. Я понимаю это так, что вот эта вот концепция быть слугой слуги, да, вот, она как бы получается меня как личность вроде как чисто внешне нивелирует, да, вот, но и вот как бы я другим служу, я исполняю их желания, а моего желания нет. Но теперь давайте подумаем так, что если в таком настроении находятся все. И я вот слуга, и другой думает так же, получается, что кто-то и для меня является слугой слуги, то есть я являюсь объектом чего-то служения. То есть я не просто субъект служения, я служу кому-то, кому-то. Но если я же не один с таким настроением, правильно? Вот, а если все в духовном мире с таким настроением находятся, я кому-то там служу, исполняю чьи-то желания, а кто-то, получается, исполняет мои желания. Понимаете? Вот, то есть, ну, на данном этапе, я говорю, у меня нет полностью такого развернутого вот, ответа, но я абсолютно уверен в том, что быть слугой слуги не означает нивелировать себя полностью как личность, перестать там чего-то своего желать. Это просто, скажем, такое умонастроение. Но это не означает, что я весь сам полностью растворился в желаниях другой личности. Потому что если я перестал быть личностью, я автоматически перестаю быть кому-то интересным, понимаете? Потому что интересная личность, нас Кришна привлек именно как личность, как вот определенно наслаждающийся с набором качеств и так далее, нам это интересно. И каждый из нас это как маленький Кришна, да? Как минимум 55 качеств преданного описано в «Нектаре преданности». То есть это просто сам дух служения такой. Но это не означает, что нет у меня больше как личности, потому что если я служу себе, значит, кто-то будет служить и мне, хочу я или не хочу, так все устроено, понимаете? И вот в этом как раз бескорыстном обмене любовью и проявляется сама атмосфера духовного мира. Не знаю, понятно объяснил или нет, но вот это на данный момент максимум по этой теме, которым я могу с вами поделиться. Давайте на этом закончим, уже больше часа. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.